Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Добрый день всем. Сергей Бунтман в прямом эфире. Наталья Селиванова, звукорежиссер. Сегодня довольно много будет от вас требоваться, потому что плюс 7-985-970-45-45 у многих, я думаю, на памяти Олимпиада 80. 35 лет назад открылась, а потом прошла, а потом закрылась Олимпиада 80. Первая Олимпиада в социалистической стране, Олимпиада в условиях бойкота, Олимпиада в условиях выставочного совершенно города, опустевшего города, потому что кто уехал, кому порекомендовали уехать, кого заставили уехать из города Москвы. Завезенные продукты, изображение изобилия, хотя бы относительного, через финские продукты. И очень большая политическая напряженность, потому что бойкот по поводу войны, начатой Советским Союзом в Афганистане в 79-м году, конечно, сыграл свою роль. Спортсмены выступали, те, которые приехали сами по себе из бойкотирующих стран, например, британцы, немцы западные, не могли выступать под национальным флагом, и они под олимпийским флагом и выходили на парад, и выступали. Были скандалы, их было не так много. Олимпиада в спортивном отношении прошла очень неплохо. Конечно, учитывая, что не было ни американцев, ни других сильнейших атлетов из многих стран. Но, конечно, Советский Союз завоевал очень много медалей тогда. И да, действительно, но уровень соревнований, на которых я присутствовал, кстати говоря, и работал на легкой атлетике переводчиком на хронометраже с компанией Swiss Timing, которая объединяла и Лонжины, и Омегу, и Хоер. Эта объединенная компания обслуживала несколько олимпиад, и я выбрал, действительно, попав переводчиком на олимпиаду, я выбрал себе легкую атлетику, потому что это самое грандиозное, конечно, событие любых олимпийских игр. Для меня уж, во всяком случае, я любил и занимался когда-то легкой атлетикой, и поэтому очень-очень хотел там быть и не пожалел. Кстати говоря, тот эпизод с прыгуном Шестом Казакевичем, олимпийским чемпионом и мировым рекордсменом, который произошел в последний день соревнований по легкой атлетике, я тоже его наблюдал, хоть и издалека, сверху, из кабины хронометража. Но события общественные, события, наверное, самые главные и самые грустные, которое произошло уже во время Олимпиады, ровно 35 лет назад умер Владимир Высоцкий. И об этом сообщалось очень и очень тихо. Но все знали. Все знали и по сарафанному радио, и по зарубежному радио. И поэтому очень много людей собрались прийти проститься с Владимиром Высоцким. И тогда, мне кажется, все-таки в конце концов было принято достаточно разумное решение, когда не пресекалось. И когда все-таки в конце концов и позволили и проститься, и прийти к театру на Таганке, и проститься на Ваганьковском кладбище с Высоцким. Мы с вами поговорим с человеком, который знал Высоцкого, но многие знали Высоцкого. Многие этим до сих пор об этом много рассказывают. Но вот из наших коллег, причем еще и можно сказать и о такой дотаганской истории, это Алексей Букалов, через минуту-другую. Но сейчас я бы хотел, так как это все-таки звуки истории, я бы хотел передать один из репортажей, который был тогда с прощанием с Высоцким. Это из архивов ТФ-1. Да, первая программа была французского телевидения, кстати говоря, еще до освобождения, до разгосударствования французского телевидения, это 80-й год. И вот этот мы репортаж послушаем, а потом свяжемся с нашим коллегой, корреспондентом ТАСС в Италии, Алексеем Букаловым.
Возвращаемся к необычной многотысячной манифестации, которая собралась перед театром на Таганке в Москве после смерти советского актера Владимира Высоцкого, мужа Марины Влады. Это был поэт и актер, который часто критиковал советский режим. Про то, как эти несколько тысяч человек узнали о том, о чем молчали все советские газеты, расскажет из Москвы Габриэль
Мерлин.
Наконец, и в Москве имело место незапланированное и не связанное с Олимпийскими играми манифестация. Тысячи и десятки тысяч москвичей пришли попрощаться с Владимиром Высоцким, актером, певцом, автором и композитором, который бесспорно был одной из самых популярных личностей в стране. Кроме короткой заметки, опубликованной в одной из ежедневных московских газет, ни официальная советская пресса, ни радио, ни телевидение не сообщили о его смерти. Несмотря на это, с самого рассвета тысячи людей начали собираться вокруг театра на Таганке, где Высоцкого можно было увидеть в незаурядной роли Гамлета и не только. Власти издали специальный указ о мерах безопасности, но, несмотря на это, тысячи людей подходили к гробу, где почил тот, чьи песни знала вся страна. Потому что Володя, 10 лет женатый на Марине Влади, не оставил равнодушным ни одного русского. Он пел про прошлое страны, нищету, лагеря. Этим и объясняется, почему советские власти так и не захотели выпустить хотя бы одну из его пластинок на 33 оборота, а советское телевидение показать хотя бы одну из его съемок.
Ну, дело в том, что как раз вот была последняя съемка Высоцкого, была в кинопанораме, где, как знал Владимир Высоцкий, тогда остался и пел, и рассказывал еще. Ну вот, мы с вами свяжемся с Алексеем Букаловым, а сейчас, пожалуйста, ваши воспоминания об Олимпиаде 80. Олимпиада 80 вот в этом достаточно пустом городе. Я помню, что какие-то детали бойкота были ясны уже заранее, потому что, например, напиток, официальный напиток Олимпийских игр всегда – это Кока-Кола. И фирма Кока-Кола – главный вот питьевой спонсор всегда была Олимпийских игр, но Кока-Кола бойкотировала. Поэтому у нас была Пепси-Кола, и только в виде Фанты было вот такие ответвления кока-кольные были. Причем Фанта была как в бутылках, и уже начинали производить и у нас, и Пепси-Колу, потом Фанту стали. Она была еще из таких вот поилок странных с пластмассовыми стаканчиками. Это было удивительно. Ходили люди с такими, с ящиками на спине, ходили и по трибунам, и зрителям тоже вот и распределяли по зрителям эту самую Пепси-Колу. Выдавали нам одежду, нам и переводчикам тоже, вот всему персоналу разного уровня выдавали разнообразную одежду. У нас были, там тоже были свои прелести, потому что Adidas, например, поставил только свои как вот филиальные кроссовки, такие серые с черными тремя полосками были. Были у нас серые синтетические брюки, которые долго подшивать-ушивать приходилось, несмотря на то, что там примеряли и вроде бы нормально давали. Были зеленые поло, но фирмы «Арена», с такими вот шеврончиками. И были такие же куртки зеленые с эмблемой Олимпиады нашитой. И фирмы тоже «Арена». Вот. И Алексей Букалов у нас здесь. Алёша, добрый день. Алёша.
Добрый день, Сережа,
дорогой. Да. Добрый день. Слушай, Алёша, мы начнем, так как у меня сегодня передача о 80-м годе. Я вот скажи, пожалуйста, а вот мы поговорим еще о ранних годах и о том, что вот у тебя все-таки есть удивительные воспоминания о Высоцком. Скажи мне, пожалуйста, а вот этот жуткий день 25 июля, ты где был тогда, в 80-м году?
Нет, жуткий день, я был в Москве, и я узнал об этом только на следующий день, и уже видел его уже в театре и был и хоронил его только во время Олимпиады. Я уже, понимаешь, в чем дело? Мы как бы общались очень редко уже потом. Это было просто самое тот рассказ, которым я хотел, так сказать, вас заинтересовать, это 62-й год, совершеннейшее начало, когда он еще служит в театре имени Пушкина, когда никто его не знает. И то есть он его знает уже все, так сказать, он уже идет, он уже поет по всей стране, но это были самые начальные годы. Поэтому для меня это очень такое было важное.
Да, и, это еще Дотаганский, это еще это... Дотаганский Высоцкий, конечно.
Да, Дотаганский Высоцкий. Если это... Но потом уже, когда он был в Дотаганке, так сказать, мы продолжали с ним общаться. И я тебе скажу так, что я в прошлом, полтора года назад получил из дома музея Высоцкого его записную книжку, значит, где на букву «Б», там всякие замечательные люди, Бернес и прочее, внизу написано «Букалов Алеша». Uh-huh. Вот, и это, конечно, один из самых больших экспонатов в моей жизни, потому что у меня, конечно, судьба Онегина хранила, и у меня много таких встреч от Высоцкого до Бродского, но это оставило совершенно на всю жизнь, и главное, что песни, которые он пел, они, в общем, до сих пор программные, потому что это «Штрафные батальоны», это «Мишку жалко» и так далее. Ну, смотри, если у тебя по хронологии это не ложится, ты сделай тогда, когда тебе это удобно.
У меня ложится, конечно. Алеш, мы уже в прямом эфире, дорогой, так что вот то, что ты рассказываешь, это чрезвычайно интересно, потому что я как раз хотел сделать такой прыжок назад, чтобы понимать, насколько Высоцкий уже был не к 80-му году, а еще и на рубеже 50-х-60-х уже начинал быть вот среди нас, среди тех людей, которые несколько старше меня, и вот ровно предыдущее вот поколение постарше, тогдашнее, уже как вы пересеклись с ним тогда? Скажи, пожалуйста. Как...
Мы пересеклись, ну, вообще, в принципе, мы должны были пересечься через Сева Абдулова, потому что я с Севой Абдуловым учился в параллельном классе, но это случилось позже, а я просто, приехав из Сомали в 62-м году, единственный трофей, который я привез, я был в командировке, был еще студентом, я единственный трофей, который я привез, это был немецкий магнитофон «Грюндик ТК-40». Это было такое сокровище. И я не знаю, откуда у нас тогда были деньги, но мы по вечерам сидели в ЭТО, в том знаменитом, который сгорел на углу Тверской и Пушкинской площади. И мы видели, как он пришел после спектакля. Это было уже где-то ближе к полуночи, ну, может, полдвенадцатого. Он пришел после спектакля с гитарой и прошел внутрь зала, а через 15 минут подошел к нашему столику и спросил, кто Алексей? И я говорю, это я. Он говорит, здравствуйте, я Высоцкий. Я говорю, я знаю, потому что, в общем, в том времени уже Москва его знала, конечно. Он говорит, вы знаете, у меня какая проблема есть. Вот я пишу свои песни на ужасных машинах, на ужасных магнитофонах. И они ужасного качества записи. Потом они уже через два прослушивания нельзя пользоваться. А мне сказали, друзья, что у вас магнитофон «Грюндик». Это правда? Я говорю, да, правда. А можно на вашем магнитофоне записать? У меня есть цикл новых песен. Я говорю, ну я сочту за честь, конечно. А когда? А он говорит, а сейчас нельзя. Я говорю, ну давайте сейчас. И мы перешли улицу Горького. Я жил в Малом Языковском переулке в большой коммунальной квартире, такая Воронья Слободка. Так. И мы перешли, забрали со стола остатки еды, перешли к такой веселой группе через улицу Горького, поднялись на второй этаж, пришли в мою... Я был единственный из друзей, который жил без родителей, потому что я уже был молодой на ранее, уже был женат. И мы там жили... И мы быстро накрыли на стол, он положил на маленький столик бумажку с текстами песен, ни разу в них потом не заглядывая. Единственное, что я боялся, что соседи, которых там 40 человек, такая Воронья Слободка настоящая, вот, что они будут возражать. Но когда я потом через какое-то время вышел в коридор, я видел, что мои бабки-соседки сидят в коридоре и слушают Высоцкого. Получили такой концерт. Он пел несколько замечательных новых песен, в том числе «Штрафные батальоны». И еще тогда же он спел «Мишку жалко», говорят, арестован, честный парень, за три слова, Мишка Ларин, как опаснейший преступник, аттестован. И он, почему интересно, что он не заглядывал в эту бумажку ни разу, и я отодвинул ящик стола и аккуратненько ее туда же бросил. Не потому, что я считал, что у меня будет автограф Лермонтова. Нет, Сережа, я тебе честно признаюсь, нет. Но мне просто хотелось оставить память об этом вечере. Но когда он уходил, он, правда, пил наравне со всеми, но было, так сказать, совершенно такое, так сказать, сознательно все делал. И он ходил, он сказал, Алеша, я не оставил здесь листочек. Я открыл, конечно, этот самый ящик стола и говорю, да, вот, пожалуйста, и вернул его. Но он совершенно, он пел весь вечер. И эта пленка, потом он и оставил эту пленку, и потом она как-то расходилась, там на ней есть наши голоса там восхищенные. Это было, конечно, замечательно, и на следующий день я помню, что я позвонил своему другу, очень близкому, Саше Вацемору, с которым тоже мы когда-то в этой квартире жили, потом он уехал, он кинематографист, и он находился в то время в командировке в Питере, и я ему сказал, позвонил по межгороду и сказал, Саша, ты пропустил вчера такой замечательный вечер. Он говорит, ты не можешь не поставить что-нибудь. И я ему поставил «Штрафные батальоны». И он там страшно был доволен. Я положил трубку, раздался звонок с междугородней. И девушка мне говорит, молодой человек, а вы нам не можете еще раз поставить? Потому что наши подружки пришли с обеда. Я поставил. Вот так. Потом мы встречались, когда он уже служил на Таганке, потому что я так с Юрием Петровичем тоже был знаком. Он оставлял еще до такого нашего знакомства с любимым, оставлял мне контрамарки, он собирал зажигалки. И я помню, что я ему с каких-то экзотических мест, там, из Судана, привозил там зажигалку с изображением носорога, вот такие вот вещи. Но это уже было... Я не хочу сказать, что это было такое, что это была какая-то дружба. Это сейчас все говорят, что они друзья Высоцкого. Но я такую встречу мне судьба подарила, и я очень благодарен за это, за этот замечательный совершенно такой московский вечер.
Спасибо, Алеша. Мы тебе благодарны, что ты рассказал это нам сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Алексей Букалов, корреспондент в Италии, корреспондент ТАСС в Риме и в Ватикане. Ну, да, вот так это начиналось, и вот потом прошло менее 20 лет. 20 лет, и очень молодой Высоцкий умер, и это было во время Олимпиады. И вот действительно прощались с Высоцким в театре и провожали его на Ваганьковское кладбище. И сейчас вот это мы завершим. Здесь есть песни, и здесь есть слова Юрия Петровича Любимова. Спасибо тем, кто смонтировал этот ролик и кто вспомнил, как Юрий Петрович говорил именно об этом печальном дне.
Я когда-то умру. Мы однажды всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отбивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом. Завалюсь, покраси меня на бок, и ударит душа на ворованных клячах в галоп. В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат, и стреляю без промаха в лоб.
Как ни печально говорить, но сами похороны и показали, что он значит для русского народа. Когда он умер, вы знаете, была Олимпиада. И в этот день, я думаю, все-таки страна наша жила не Олимпиадой, а была потрясена горем, смертью Высоцкого. Он явление поразительное. Он, как вам сказать словами, духовной жаждою томим и так далее. Стихи пушкинские. Так вот он эту духовную жажду утолял миллионам людей. И они ему глубоко за это поклонились. Можно зауважать москвичей за то, как они проводили своего поэта. Он действительно был свой поэт, свой кровный, потому что он беззаветно, безоглядно небывалым человеческим мужеством пел все, что он считал нужным спеть и нужным сказать. И еще поразительно, он сумел все это сделать, и помощи он имел немного. Он сам все себе сделал. Все сам. Это печально, могли помочь. Нет, помогали мало.
Юрий Петрович Любимов о Владимире Высоцком и о его проводах в июле 80-го года. Олимпиада. Кстати, «Вечерка», пишет Кира Александровна, опубликовала некролог Владимира Высоцкого. Да, «Вечерка»-то и опубликовала. Из «Вечерки» узнали. Именно «Вечерка» тогда. Здесь вспоминают, что делали во время Олимпийских игр наши слушатели. Мне в 80-м было 13 лет, и нашей школьной экспедиции на Белое море дали много денег, чтобы нас на целых 2 месяца увезли из Москвы. И вот то же самое говорит Ира. Помню, что тем летом сделали 2 смены удлиненные в пионерлагере вместо обычных 3, чтобы детей в городе не было. У меня тогда был совсем маленький сын, он в городе был. Ему было-то всего 3 месяца. 3 месяца ему всего было. И это было очень интересно. Это было, потому что работать приходилось очень много. И я должен был быть уже в 6 с небольшим у гостиницы «Интурист», откуда мы уезжали вместе со швейцарцами и уезжали в Лужники. И это надо было там, ну, из первых электричек надо было уезжать уже. А приезжал, привозили нас, и домой я приезжал так примерно к часу. Это было очень весело. А Евгений Сергеевич устраивал концерты иногда, что-то ему так не моглось ночью. И он устраивал концерт, но зато вот я уже говорил нашим маленьким слушателям, что я тогда научился пеленать, как собирать автомат Калашникова с закрытыми глазами, пока спичка горит. Это были обстоятельства, но сама работа была чрезвычайно интересной. И, конечно, да, кто-то мне тут говорил, не то что грандиозная, а легкоатлетки девушки симпатичные. Должен сказать, что девушки выглядели... сверху, как букашки, выглядели и девушки, и юноши, все выглядели как букашки. Вы знаете, где кабина хронометража всегда находилась? Самая последняя, вот там, где, если обернуться, с трибуны А, она напротив финиша всегда находилась, на самом верху. Там вот среди окон видны такие двустворчатые, были видны двери. Двустворчатые двери, потому что там была камера. Она должна была идти в створ, и вот это фотофиниш. Так вот, девушки ваши красивые, там они были как букашки, а на фотографиях фотофиниша, это же пленка тогда была, ее так проворачивали, эта пленка была не в пространстве, а во времени располагались бегуны на финише. Потому что все это фиксированная камера, и вот как они проползают, вот пробегают сквозь финиш, там они такие размазанные были фигуры. И поэтому можно было определить до 1/100 секунды, можно было на иной пленке и до 1000-й, но округлялось до 1/100 секунды, можно было определить, кто первый, кто второй, кто третий при спорных моментах. Так что вот не из-за девушек я пошел туда. Если бы из-за девушек, я пошел бы на гимнастику простую или на гимнастику художественную. Там близко, и всех видно, и замечательно. А тут была легкая атлетика. Мы продолжим через 5 минут.
Вот так. Звуки истории.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Мы продолжаем. Олимпиада 80, 1980 год, Олимпийские игры. Вот в очень неудачное время пришлись Олимпийские игры, конечно, для Советского Союза, но я думаю, что для спортсменов, потому что те, кто пропускал Олимпийские игры, ну, кто-то приехал самоходом, это мы знаем, и это мы видели, и для развития спорта, потому что тогдашнее противостояние Советского Союза и США, оно отложилось очень надолго, поскольку следующие Олимпийские игры уже бойкотировались социалистическими странами, вот те самые, в год которых кто-то у нас тут родился, и слушателей Вячеслав родился, вот, который пишет, я еще тогда не родился, а 84-го года было еще 4 года. Ну что, верно, совершенно правильно посчитано. Вот я сегодня думал, вот когда были бы, если бы приняли решение, когда были бы для, именно для Советского Союза, не для России постсоветской, а для Советского Союза были бы важные, которые бы нас толкнули вперед. Ну, кстати, Олимпийские игры подспудно что-то для кого-то поменяли. Но, во всяком случае, для моего, собственно, развития, и я думаю, что для многих, кто там работал, они сделали достаточно много, об этом поговорим еще. Но, например, год 60-й был бы совершенно замечательный. Вот тогда такой у нас подъем, подъем человеческий и общественный, и подъем оптимизма. Может быть, просто мы перешли на другой уровень, и тогда, осудив Сталина и сталинский режим, отошли на позиции вот, первые советские такие достаточно, и там искали свет. Кстати говоря, пресловутый Дзержинский Феликс Эдмундович на площади Дзержинского появился-то как раз во время оттепели тогда, а не в сталинские времена. Потому что еще Дзержинский, это была фигура такая была, во время оттепели им заменяли в спектаклях, заменяли товарища Сталина. Вдруг совершенно ни с того ни с сего появлялся в кремлевских курантах, вдруг появлялся Дзержинский, неизвестно почему. Там был запланирован Сталин, он все время фигурировал, а появлялся вдруг Дзержинский. Так что Дзержинский, и вот рассказы такие, вот рассказы Юрия Германа, рассказы. И вот давайте вот вернемся к этому, хотя хотя бы отступим тогда полного, только еще даже у Солженицына зрело еще полное отрицание советского и полное отрицание большевизма как вывиха нашей истории. Это еще только созревало. Ну вот смотрите, игры были бы в 60-м. Это было бы очень интересно тогда для дальнейшего. Но в 60-м подспудно выполнял и Олимпийский комитет, и человечество, и ООН выполняли свой еще долг примирения потихонечку. В 60-м году были в Риме игры. В 64-м азиатский такой вот путь примирения был после войны. Еще послевоенное время было очень живо. 64-й, когда вполне еще могли бы быть игры в Советском Союзе без бойкота, в 64-м были в Токио. Были вот примирения с Японией. Будет интермедия 68-го года, и 72-й год – это примирение с Германией, уже очень важно. Это игры в Мюнхене, обернувшиеся трагедией еще ко всему. А 68-й год, вот не дай бог, были бы игры, конечно, в осенью, причем игры не летом, а осенью были бы у нас, представьте, в августе игры, а тут Чехословакия, вот было бы веселье. Тоже. 80-й год был год такого угасания Брежнева. И вот то, что можно слышать сейчас, я даже не стал брать его открытие Олимпийских игр, даже не стал брать из фонограммы. И там, конечно, не было вот этого самого «о-о-о-о-о», не читайте, Леонид Ильич, это «Олимпийские кольца». Не было этого. Он, конечно, произнес речь, но это было тяжело. Готовились к открытию очень сурово, потому что там были задействованы такие массы народа, и включая, знаете, как писали в фильмах, в массовых сценах войска Московского военного округа. Там были солдаты, которые вот в виде спортсменов кувыркались на перекладинах. Был дикий совершенно дождь уже на последних репетициях. И режиссер массовых зрелищ Туманов, который потом поставил бессмертный спектакль «Малая земля» в концертном зале «Россия», который я имел счастье видеть, видеть, это отдельный рассказ, где бегали девушки с автоматами, а Брежнева играл Игорь Ледогуров, то тогда Туманов, который кричал в этом влажное было тогда, было тепло и влажно очень в Москве, эти несчастные солдаты, которые репетировали бесконечно, они срывались со скользких перекладин, падали, бедняги, и вот все это выполняли, но превратилось действительно в грандиозное такое и очень-очень советское зрелище. Мы сейчас... Это была Олимпиада, которая проходила в Советском Союзе, как вы понимаете, поэтому проходили соревнования, особенно на футбол у нас распространялся еще и на Киев, и на Минск. А были у нас и парусные соревнования, были в Эстонии. И вот одна из олимпийских песен была вообще исполнена Теннисом Мяги. Вот все это было такое. А вот Казакевич вспоминал, поляк, что товарами у нас работали кто мебелью, кто чем, кто обстановкой, кто фурнитурой. Весь соцлагерь работал на Олимпиаду, на то, чтобы обставить и олимпийскую деревню, и объекты, и так далее. Ну вот Тенниса Мяги мы послушаем сейчас.
Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта не спасения. А стадион гремит, за курсом подошла волна земля пресения. У стадиона сто раз повторит дальняя даль. Солнце в небесах горделиво горит, будто медаль.
Верь души мне и зовет олимпийский огонь за мной. Будет земля счастливой и молодой. Солнце стартует в небе, как первый раз.
Смяги, были разные песни, олимпийские, официальные, менее официальные песни закрытия, которые мы с вами еще услышим сегодня, и был «Талисман Мишка», который потом улетит, да, вот это все запомнили. Здесь вот и Ольга нам пишет, вот опять же, мы ехали на соревнования по легкой атлетике в 5-м троллейбусе, проезжая мимо Ваганькова, убедили милицейское оцепление, увидели оцепление в белой парадной форме, правда, они были в белых рубашках, все иконная милиция тоже. Поняли, что-то произошло. Только на следующий день маме подруга сказала, что хоронили Высоцкого. Мне было 17 лет, а из-за Олимпиады вступительные в наш МГП имени Ленина начинались 1 августа. Но, мне кажется, Ольга, тогда вообще в августе были основные экзамены. Вот университет МГИМО, по-моему, были в июле, а уже в августе были. Но то, что их отложили, тогда отложили экзамены, это все было действительно, все сбросили на август. Вот. Еще была песня «Темп», пела Ротару, по-моему, тоже к Олимпиаде. Тынис Мяги был больше похож на западных звезд, да, чем на наших певцов, таких официозных и закрытых на все пуговицы. Ну да, тогда были уже еще. Вы знаете, вот если бы Олимпиада была в 60-м году, вот тогда это был бы рывок, потому что тогда очень много было схожего, несмотря на... Ну, так, не надо переоценивать оттепель вот, по части свободы, но все равно это был вектор вверх. Был вот, в отношении свободы всего. Было очень любопытно на всех этих соревнованиях. И я помню, что когда готовили все эти объекты олимпийские, это потом стали только писать, что там было в Москве на строительстве объектов. Это знаменитый котлован, который заполнился водой полностью. Олимпийский стадион на месте нашего родного Буревестника. Забыли, что там все-таки речка течет, и что пруды – это пруды, а не бассейны. И было это очень сурово и тяжело. Когда реконструировали Лужники, вот первый раз их реконструировали, сделали такую выемку и поставили там чашу для огня олимпийского, потом все это убрали, когда крышу сооружали. Ну, уже все потом, когда при следующей перестройке, а сейчас вообще новая перестройка Лужников. Но тогда приехали вот эти мои швейцарцы, приехали первый раз на стадион, но они сначала выпали в осадок, когда открыли распределительную коробку, которую все перепаяли. Вот они на «Спартакиаде», там же была как репетиция «Спартакиада» в 79-м году, и с 70-го по 80-й все перепаяли. Вообще. И стартовые пистолеты какие-то совершенно другие. Они же говорят, у нас «Лонжина», а у нас только «Омега» были. Говорили они, у них там не совсем штекер, а мы перепаяли. В общем-то, история «Левши» – это история грустная, конечно. Вы понимаете, «Блоха»-то была интересная, и подковки там у нее были важные и здорово сделанные, но «Блоха»-то плясать перестала вообще-то, честно говоря. Вот в чем еще и дополнительный смысл «Левши». Ну, перепаяли назад. Потом спустились вниз, и там люки такие, где проходят все кабели для подсоединения стартовых пистолетов, к колодкам, там вот все, как это все же уже электрифицировано было. Залезли в люк, такой раздался плюх, и они там были по пояс в воде, эти ребята, швейцарцы. И ничего, стали искать, где у них есть сухие пары. И они это искали, в это время была тихая паника, кто виноват. Нас с другим переводчиком на легкой атлетике, выпускником Губкинского института, очень славный парень был такой, нас позвал товарищ Штатском и сказал, вот вы работаете с эрнометристами, кто там виноват, что там происходит, что такое вообще. Я не знаю, что происходит, но вот пишите, что происходит. И очень смешно, вот этот мой напарник, ничего не писал, а он написал, вот что там в люках этих происходит? И он написал, как это происходит в люках, что... С точки зрения, вот почему там не проходит, почему от воды там не проходит электрическая. И я помню, что через некоторое время, когда вот придет этот отчет, вот стоим, он читает, а там такой научный отчет. И он говорит, откладывает так, и с умным видом говорит, ну, это понятно, хотя я абсолютно уверен, это не было ничего понятно. Это такой серьезная научная картина происходящего была. Да. Понятно. А с кого стружку-то снимать? Ну, говорим, это уж ваше дело, это вы, там, кто чинил вот тут, тот пускай и отвечает. А что ваши швейцарцы делают? А что делают? Ищут сухие пары. ищут сухие пары. Швейцарцы все боялись провокаций. Все у нас был инструктаж, нам рассказывали какие-то душераздирающие и леденящие ту же самую душу истории про каких-то голых девушек, которые куда-то выбегали на каких-то соревнованиях, чтобы кого-то чем спровоцировать. Конечно, мы очень оживились при этом. Вот, но ничего, к сожалению, такого не произошло. А произошло другое. Вот мы видели все время, что как заполняется стадион. Была не очень естественная атмосфера на трибунах и в Олимпийской деревне, потому что это было все закрыто. Это было все закрыто. Мы сейчас послушаем с вами такие тихие оправдания. Вот маленький кусочек. Человек, который всю атмосферу на Олимпиаде и все отсутствие в ней политики и глупость западных стран, которые бойкотировал, был человек, который это страстнее всех, со всей французской страстностью это делал. Это генеральный секретарь ЦК Компартии Франции Жорж Марше.
Eh bien, à côté de moi, il y a tout près dans la tribune, il y a les Anglais qui sont comme les
Français. Вот слышите манеру Жоржа Марше. Вот он примерно, если точно переводить, он такой, всегда играл такого простака, человека из рабочих. И вот он рассказывает так, что вот рядом со мной там сидели англичане, которые развернули свой британский флаг, потому что им нельзя было англичанам с британским флагом выступать, развернули свой британский флаг. И вот вы видите, как вот какая глупость, все равно, как национальные олимпийские комитеты, все равно они, вот, все равно это было. Его спросили журналисты, ну, а как же Афганистан? Да какой к черту Афганистан, кричал. Это замысел был, который был раньше, еще в 76-м году образовали комитет какой-то, и стал рассказывать об этой телевизионной передаче. У журналистов просто глаза на лоб вылезли. Комитет против игр в социалистических странах. Здесь, да, они хотят хотели, чтобы социализм доказал свое превосходство. Жорж Марше был потрясающим. Он, конечно, в это играл, потому что он был, конечно, коммунистический бонзо, очень большой, но он играл в эту простецкость, и Леонид Ильич его страшно любил, и вот всегда его встречал с криками «Марше! Марше! Иди сюда! Марше!» Вот не Жорж, там не кто-то, «Марше, иди сюда!» Вот, было. Но что произошло на трибунах? На трибунах было, конечно, много людей, которые приходили, которые действительно туда пришли, любители спорта. Но часа за два, за два с половиной до начала соревнований, вот французский судья у нас был, швейцарские хронометристы, был судья французский, грузинский и наши тетеньки, которые сидели эти пленки там, крутили и отмечали результаты. Вот, и французский судья говорит, слушай, какое безобразие, говорит он мне, подмигивая, какое безобразие, смотри, вот такие меры безопасности, что правильно, мы помним, что было в Мюнхене, там, и так далее, они очень были к этому хорошо относились, но вот посмотри, уже сидят люди какие-то, как они прорвались сюда? Всякие дядьки, вот в таких вот шапочках из газеты свернутых, с какими-то там вот в маечках, в сеточку, вот все сидят такая вот, что такое, что за безобразие, говорил он мне. А что это было за безобразие, мы это увидели в последний день после истории с Казакевичем, с истории с Прыгуном Шестом. Начали свистеть. Человек выигрывает, уже выигрывал, он выиграл соревнование прыжки с шестом и шел на рекорд, мировой рекорд в Москве на Олимпиаде. И свистели вот оттуда, где сидели наши в основном. Очень не хотелось им, чтобы выигрывал не наш. Вот это тогда тоже было. И так что братская Польша, несмотря на то, что это было до солидарности, как-то братская Польша не фигурировала. И вот Казакевич, когда взял высоту и рекорд, он сделал то, что называется потом в Польше называлось жестом Казакевича. Ну, то есть согнутая рука, и другая рука на нее положена. Вот он так всем показал. Он был счастлив, конечно. Здоровый такой вот парень. Как шестовики все вот такой вот. Здоровый, высокий. Он прыгал, потом догадался, что надо. И мы смотрели сверху тогда и думали, ну выпрыгни ты оттуда, выйди из ямы, в смысле, вот с этого огромного пуховика, на который падают прыгуны с шестом, потому что он там допрыгается, что планка упадет, а пока он не вышел оттуда, там это, результат мог не засчитать. Но он догадался, потом и выпрыгнул. И вот как это было, примерно звуковой ролик поиски, послушайте.
Konkurs Skoku o Typce w Moskwie przeszedł do historii, a zwłaszcza postawa Polaka. Gest Władysława Kozakiewicza, mistrza olimpijskiego i rekordzisty świata, był nie tylko sprzeciwem wobec niechęci radzieckiej widowni, nie mogącej zaakceptować wielkiej sportowej klasy Polaka, ale także spontanicznym wyrazem protestu na oczach miliardowej światowej widowni wobec cywilizacji
вот,
dyktatorów.
I все видели миллиарды людей, вот действительно миллионы людей, миллиард, которые видели, что он сделал. А потом было следующее. И вот мой будет последний рассказ по этому поводу. Потом было следующее. Поляки, все, которые были в разных секторах, на разных трибунах, все поляки, когда награждали Казакевича, они бросились к тому углу, вот знаете, где закругляется, вот там вот был пьедестал почета, и поднимали польский флаг. Они все туда бросились. И тогда вот эти люди, о которых мне французский судья так с таким недоумением рассказывал, они все встали, как по команде, и все выстроились абсолютно четко, дисциплинированно выстроились по границам секторов разгороженным. И стало понятно, кто это такие. Вот. Но поляки все равно, они хотели спеть гимн, и поляки спели этот гимн. А потом мы прощались, потом вырыли яму на стадионе, прямо на газоне. Это было душераздирающее зрелище, потому что последний день – это конкур. Было закрытие Олимпиады, и все прощались с польским комментатором. Да, Дмитрий, это польский комментатор, рассказывает, что там было. Это не сам Казакевич. Вы можете про Казакевича и прочитать, и самого его послушать. Он давал очень хорошие по этому поводу интервью о своем знаменитом рекорде и своем знаменитом жесте. Мы с вами прощаемся и прощаемся вот с Мишкой Олимпийским. Тоже. 80-й год. Олимпиада.
Программа «Вот так». Это звуки истории.
Реклама.
Дорогая, путевки купил. Едем в Риксос. Как ты и хотела. Чистое море, роскошный отель, воздух, солнце, рестораны. Да, 5 звезд. И все звезды здесь. И выступают, и живут. И все наши друзья туда едут. Что для детей? Есть все, что только можно придумать. Отдохнут и они, и мы. Как называется? Риксос. Да, это Риксос.
Да, это Риксос.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту субботу после 17 часов в программе «Чувствительно». Упсала цирк. Работа с неблагополучием.